Светлана Вольская.
И теперь коротко о погоде. Средняя полоса России попадает под влияние циклона, который от берегов Финского залива отправится на восток, на Верхнюю Волгу. В центральных областях вслед циклону осадки пройдут не везде, а в Тверской, Московской, Орловской и Брянской областях днем осадки и вовсе прекратятся, прогнозируют синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге без существенных осадков, температура днем от 4 до 6 градусов тепла. В Москве также без осадков, максимальная температура 5 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Давление 745 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Приговор по делу Романа Рудакова. Выход в свет 50-го юбилейного номера журнала «Неприкосновенный запас», дебаты о политике и культуре и уход Жака Ширака с политического Олимпа, обращение французского президента к нации.
Об этом в ближайшие полчаса. Я снова напомню главную тему утреннего эфира. Сегодня, 15 марта, Всемирный день защиты прав потребителей. До сих пор большинство случаев нарушений этих прав связано именно с недостаточным пониманием своих прав у российских потребителей, считают эксперты. Подробнее о ситуации на современном российском рынке товаров и услуг в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Устраивает ли вас качество товаров и продуктов, которые вы покупаете?
Я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
Бывший сослуживец солдата Ленинградского военного округа Романа Рудакова, пострадавшего от дедовщины, приговорен к 3 годам условно. С подробностями из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Дело Романа Рудакова получило широкую огласку в январе этого года. Лишь после вмешательства общественной организации «Солдатские матери Петербурга» стало известно о том, что Роман фактически умирает в 442-м окружном военном госпитале. Рудаков служил в одной из воинских частей в поселке Каменка Ленинградской области. Осенью прошлого года в результате систематических избиений он попал в госпиталь, где ему удалили тонкий кишечник. Затем в течение нескольких месяцев врачи лишь поддерживали жизнь Романа. Под давлением правозащитников он был переведен в госпиталь имени Бурденко, где до сих пор ожидают операции по трансплантации. В результате общественного резонанса военная прокуратура была вынуждена возбудить уголовное дело, хотя сначала все военные, вплоть до Сергея Иванова, занимавшего тогда пост министра обороны, категорически отрицали, что заболевание Романа вызвано неуставными отношениями. Косвенным подтверждением того, что Рудакова избивали, может служить тот факт, что сейчас он дожидается операции по трансплантации не только тонкого кишечника, но и печени. В результате проведенного в рамках уголовного дела расследования появился обвиняемый ефрейтор Максим Ламонин, хотя сам Роман жаловался на неуставные отношения со стороны офицеров. Председатель общественной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова считает, что судебное разбирательство было проведено с грубыми нарушениями.
Не понимаю, почему тайное следствие, кто его обвинял в этого ефрейтора. Семья об этом ничего не знает. Их не признали потерпевшими. Рому судмедэкспертизу не провели. То есть вся процедура просто грубо нарушена. Состояние очень тяжелое у Ромы. И за это 3 года условно какому-то ефрейтору. Но это просто издевательство над всеми нами.
Поскольку это был уголовный процесс, правозащитники не имели права в нем участвовать. Однако, как сообщила Элла Полякова, они будут добиваться пересмотра этого дела.
У Эллы Панфиловой сделали очередной запрос в Генпрокуратуру, и, конечно, мы будем требовать пересмотра этого дела. Потому что я не понимаю вообще, это какой-то новый ход. Мы требуем, чтобы родители признали потерпевшими, чтобы они знакомились с этим делом. Это их право, и чтобы все-таки наказаны были виновные.
Таковы комментарии председателя правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Эллы Поляковой к приговору, вынесенному по делу Романа Рудакова. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 7 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, и по традиции начнем с первополосных публикаций.
Да, Банк России отреагировал на прошлогодние скандалы, вызванные утечками баз данных о банковских заемщиках, и намерен проверить уровень информационной безопасности в банках. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», письма с предупреждением о грядущих проверках ЦБ уже разослал участникам рынка. В ходе ревизии Банк России намерен проверить соблюдение банками стандарта информационной безопасности, построенного на западных аналогах. Банкиры опасаются, что проверки выявят огромные объемы утечки конфиденциальной банковской информации, в первую очередь о корпоративных клиентах, пишет «Коммерсант». И в продолжении банковской темы материал газеты «Ведомости» на первой полосе. Страшный сон российских банкиров может стать явью. За заемщиков вступился Геннадий Онищенко, руководитель Роспотребнадзора, отделение которого доказало незаконность взимания комиссий, увеличивающих ставку по кредитам до 60% годовых. Теперь Онищенко обещает банкам новые тяжбы. Такая кампания может привести не только к возврату уплаченных комиссий, но и к массовым неплатежам, прогнозируют «Ведомости». Еще эта газета сообщает на первой полосе, что самый богатый россиянин Роман Абрамович развелся. Сильно он от этого не обеднеет. По мировому соглашению супруга получит лишь 300 миллионов долларов, а дети – оплату всех расходов. Бизнес по российской семейной традиции останется за предпринимателем, пишут «Ведомости». И еще раз вернемся к «Коммерсанту» сегодняшнему. Газета рассказывает, что вчера стало известно о скандале, сопутствующем визиту президента России Владимира Путина в Италию. В то время, когда господин Путин встречался с премьер-министром Романом Проди, экс-министр здравоохранения Ичкерии Умар Ханбиев попросил политического убежища в Италии. При этом господин Ханбиев заявил о нарушении прав человека в Чечне. Господин Путин и представители чеченских властей предложили политэмигранту вернуться на родину и поработать врачом, пишет «Коммерсант». В центре внимания изданий газеты и «Время новостей» международные темы, которые, впрочем, касаются России. «Время новостей» в материале «Финансовая качка» пишет, что массовый отказ жителей США возвращать ипотечные кредиты заставил американский фондовый рынок пережить второе по величине падение за текущий год. Вслед посыпались и азиатские ценные бумаги. Российский рынок, как водится, снова тяжело пережил удар с Запада. Уже в начале вчерашних торгов котировки акций снизились на 4-6%. Впрочем, к концу дня ситуация несколько стабилизировалась. И материал газета «Газета», «Радар в лицо» называется он. Попытка помешать установке объектов противоракетной обороны США в Чехии провалились. Парламент страны вчера отказался вносить вопрос о расширении американского присутствия в Чехии на референдум. Таким образом, директору агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенанту Генри Оберингу есть от чего быть в благодушном настроении. Он даже попытался успокоить Россию, заявив, что США не обращались ни к одной стране относительно размещения ПРО, кроме Чехии и Польши.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Вынесен приговор по делу об издевательствах над солдатом Романом Рудаковым. Ефрейтор срочной службы воинской части Ленинградского военного округа Максим Ломонин признан виновным в нарушении уставных правил и приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Организаторы марша несогласных в Нижнем Новгороде обжаловали в суде запрет, наложенный мэрией на проведение акции 24 марта. Сенат США принял решение обсудить предложение Демократической партии об ускоренном выводе американских войск из Ирака. Президент США Джордж Буш завершил поездку по 5 странам Латинской Америки.
2 года со дня смерти Аслана Масхадова. Дискуссия в блогах. Великий исход народов не состоялся. Первый опыт Румынии и Болгарии в Европейском Союзе. Государственные стандарты. Неужели действительно госпубликации не подлежит? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир», которая выйдет в эфир Радио Свобода в 10:00 утра в записи.
7:16 в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Мы ждали некого обновления из мира тенниса.
Начну я с того, что россияне Вера Звонарева и Николай Давыденко завершили выступление на турнире в Индиан Уэллсе. Звонарева в четвертьфинале потерпела поражение от китаянки на Ли 4-6-5-7, а Давыденко на стадии 1-8 финала уступила Энди Мюррею из Великобритании 6-7-4-6. Таким образом, на этом турнире осталась лишь одна представительница России, Светлана Кузнецова. Она сегодня вечером сыграет в четвертьфинале с Николь Вайдишевой из Чехии. И буквально несколько минут назад завершился матч Даниэлы Гантуховой из Словакии с Шахар Пейер из Израиля со счетом 6-2-5-7-7-6. Победила Гантухова и вышла в полуфинал. В среду на футбольных полях Европы состоялись ответные матчи 1/4 финала Кубка УЕФА в четырех парах. Все хозяева полей смогли добиться нужного результата. Немецкий Байер выиграл у французского Ланса 3-0. В первой встрече он уступил со счетом 1-2. Другой немецкий клуб Вердер взял верх над испанской Сельтой 2-0. Неделю назад он тоже выиграл 1-0. Английский Тоттенхэм обыграл португальскую Брагу, как и в первой встрече со счетом 3-2. И испанская «Сасуна» одолела швейцарский «Глазго Рейнджерс» 1-0. Напомню, что в первом матче в «Глазго» была ничья 1-1. В остальных четырех парах ответные игры состоятся сегодня. А в розыгрыше Кубка России по футболу вчера были сыграны два ответных матча 1/8 финала. «Томь» на своем поле выиграла у московского «Динамо» 1-0, но за счет победы в первом матче с более крупным счетом 2-0. В следующий раунд вышли «Динамовцы». «Сатурн» и «Зенит» сыграли в ничью 1-1. Борьбу за трофей из этой пары продолжит «Зенит», который был сильнее в первой встрече 1-0. В пятом туре второго группового этапа баскетбольной Евролиги УЛЕП ЦСКА на своей площадке выиграл у греческого Олимпиакоса 83-79. Это уже пятая подряд победа армейцев на этом этапе, и они обеспечили себе первое место в группе. В среду были сыграны третьи матчи в сериях до трех побед 1/8 финала плей-офф чемпионата российской хоккейной суперлиги. В шести парах борьба на этой стадии завершена. Гостевые победы одержали Акбарс над новокузнецким Металлургом 5-3, ЦСКА над Ладой 4-3 в овертайме, Магнитогорский Металлург над хоккейным клубом МВД 3-2, Авангард над Витязем 1-0, Локомотив над Динамо 4-2 и Салават Юлаев над СКА 3-2 по буллитам. Победители в этих матчах выиграли свои серии со счетом 3-0 и вышли в четвертьфинал. А в двух оставшихся парах борьба будет продолжена. Северсталь обыграла Химик 2-0. С таким же счетом Нефтехимик взял верх над Сибирью. Счет в этих сериях стал 2-1 в пользу Химика и Сибири.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Петербурге представлен 50-й юбилейный номер журнала «Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре». Статьи, представленные в нем, дают разносторонний анализ развития России за последние 8 лет. Тему продолжает Татьяна Вольцкая.
Что такое Россия, начиная с дефолта 98-го года до рубежа 2006-2007 годов? Фрагмент зловещего графического листа «Бёрдслея», помещенный на обложку, не оставляет сомнения в том, что и картина внутри не слишком веселая. Суверенная демократия, коллективная память, умирающие и возрождающиеся мифы нашего времени, клановый капитализм, стаб-фонд и национальные проекты – эти и многие другие темы журнальных статей дают срез времени, окрашенный в тревожные тона. Одна из статей, а также приложение к журналу, книга «Готическое общество. Морфология кошмара» принадлежит историку и социологу Дине Хапаевой, которая говорит, что неосознанное прошлое может стать кошмаром настоящего.
В какой-то момент, там еще 10 лет назад, многим могло казаться, что мы просто можем забыть это прошлое, его мертвая рука нас больше никогда не схватит за горло. Вот я думаю, сегодня многие лишились этих иллюзий. Те, кто просто в 90-е годы молчал и делал вид, что, как все считают это прошлое позорным и страшным, сегодня очень многие из них изменили свою точку зрения, а те, кто думал, что от него можно просто забыть, и оно уйдет само собой, вот я думаю, люди начинают сейчас понимать, что этого не происходит.
Некоторые статьи посвящены тому, как трансформируется сознание современного человека, лишенное целостной исторической и религиозной составляющей. Дмитрий Травин поместил в неприкосновенном запасе работу об аналитическом комментарии в российской прессе.
Начало 90-х годов – это был такой своеобразный переломный момент, когда в журналистику пришло много людей из самых разных профессий, что, мне кажется, отражало те запросы, которые выдвигала эпоха. Сегодня мы видим своеобразную невостребованность квалифицированного анализа. Основные говорящие головы по телевизору – это такие своеобразные пропагандисты. И вот здесь возникает вопрос, какова вообще судьба вот этой специализации в журналистике? Сохраняется она или нет? Мне кажется, что потребность такого рода комментарии остается. Это не просто явление, вызванное перестройкой. Но здесь, конечно, надо отличать профессиональный комментарий от своеобразного такого политиканства и пропаганды.
Хотя, конечно, как отмечает Дмитрий Травин, с каждым годом все больше возможностей появляется именно у журналистов-пропагандистов. И это тоже является одной из черт режима НУВО, которому посвящен юбилейный выпуск «Неприкосновенного запаса». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И продолжит утреннюю программу рубрика «Политика онлайн». Эпоха Жака Ширака подходит к концу. Такова тема публикации, которая в центре внимания этой рубрики.
Жак Ширак сказал свое адье политике в типичном своем стиле, с большим чувством.
Так описывает в своем интернет-дневнике торжественное обращение французского президента к нации Чарльз Бремнер, парижский корреспондент британской газеты «Таймс». Напомню, в минувшее воскресенье Жак Ширак выступил с одной из самых драматичных речей за время своего президентства и фактически попрощался с политикой, заявив, что не будет баллотироваться на новый срок.
Дорогие сограждане, кончается миссия, которую вы мне поручили. Для меня наступает момент, когда я буду служить вам другим путем. Я не собираюсь на этот раз добиваться вашего мандата. По-другому, но с прежним энтузиазмом я буду принимать участие во всех битвах. Всю свою жизнь я боролся за справедливость, мир и процветание страны. Да здравствует республика, да здравствует Франция.
Бремнер отмечает, что выступлением Ширака был тронут не он один. Даже значительная часть прессы, обычно критичная к президенту, приветствовали его обращение.
Большинство прессы и политиков избрали этот момент, чтобы отсалютовать артисту, который покидает сцену в мае. Ширак превратил свой уход в победу, восклицает Ле Паризьен на первой полосе.
Но если оставить в стороне эмоции, то Бремнер отмечает в речи Ширака несколько важных моментов. Во-первых, он не передал лидерство в правящей партии Николя Саркози, своему бывшему протеже и нынешнему кандидату на президентский пост от правых.
Но его решение не выставлять свою кандидатуру на выборах в то же время не мешает ширакизанам поддерживать Саркози. Прежде всего, это касается Доминика де Вельпена, премьер-министра, который объявил о безоговорочной поддержке своего бывшего соперника Саркози.
В то же время, отмечает Бремнер, Ширак приготовил несколько уколов Саркози, с которым он рассорился в последние годы.
Главный из них – намек на его заигрывание с электоратом крайне правого лидера Жан-Мари Ле Пена. Первый урок, который Ширак захотел преподать Франции, таков. Никакого компромисса с экстремизмом, расизмом, антисемитизмом или чем-либо подобным. В нашей истории уже был случай, когда экстремизм почти разрушил страну. Это говорил благородный Ширак, государственный деятель, который так хорошо в течение 12 лет воплощал французский идеал – толерантность, цивилизованность, щедрость.
Впрочем, отмечая благородство тона Жака Ширака, журналисты не щадят его наследие во внутренней политике, при том, что внешнюю, особенно французскую позицию в отношении войны в Ираке, оценивают высоко. Говорит корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский.
По мнению практически единодушному, итог периода правления Ширака нельзя назвать обнадеживающим. Если как в бухгалтерии разделить результаты на активы-пассив, на кредит и дебит, то актив окажется не столь уж значительным. По инициативе Ширака срок президентского мандата был сокращен с 7 до 5 лет. Эту меру по существу поддержали здесь все, ибо 7-летний мандат действительно слишком долг, фактически беспрецедентен в западных демократиях. В остальном же результаты малоутешительны. Не было проведено сколь-либо, скажем, значительных или существенных реформ, способных вывести Францию из ее летаргического состояния. Темпы экономического роста, если и не замедлились, то не ускорились, и отставание Франции особенно заметно по сравнению с Германией.
Но вернемся к другому парижскому корреспонденту, корреспонденту британской газеты «Таймс» Чарльзу Бремнеру. В комментариях к этой записи в его блоге можно прочесть разные оценки наследия Жака Ширака, но, как это ни странно, при всем критическом отношении к уходящему французскому президенту его ставят в пример нынешним лидерам США и Великобритании. Комментарий Марка Миллера.
Очень хорошо за внешнюю политику, очень плохо за дела внутри Франции. Спасибо мистеру Шираку за его позицию в Иракской войне.
А вот высказывание читателя, скрывшегося под псевдонимом «Французский деревенщина».
Что тронуло меня в прекрасно подготовленной прощальной речи Ширака? Упор на политике надежды и толерантности, нежели на отрицании и страхи, которые так распространены сегодня. Если я не ошибаюсь, он даже не упомянул о проблеме терроризма, которая является обычной затычкой в выступлениях ведущих политиков. Сложно представить себе такие слова у Блэра или Буша.
Как тут не вспомнить слова редактора газеты «Либерасьон» Лорана Жаффрена? Ширак соблазнил Францию, но не смог сделать ее счастливой. Кирилл Кобрин, «Политик онлайн».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 марта, четверг, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее.
Вы узнаете, кто виновник бушующих гормонов у подростков. Подробности в новостях науки. А также мы поговорим о том, будут ли ограничивать скорость на скоростных автомагистралях, так называемых автобанах в Германии.
Сегодня, 15 марта, Всемирный день защиты прав потребителей. В России его отмечают с 1992 года после принятия закона о защите прав потребителей. От некачественных продуктов до хитрых кредитов ежегодно в России рассматриваются десятки тысяч жалоб обманутых граждан. О том, как сегодня обстоит ситуация на рынке товаров и услуг, в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. Ближайший, кстати, репортаж вы услышите примерно через 3 минуты. И вот вопрос, к которому мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Устраивает ли вас качество товаров и продуктов, которые вы покупаете? У нас есть несколько сообщений. Хочется поблагодарить от всех главного санитарного врача Онищенко. Да, есть еще недостатки в работе его ведомства. Молодец, что остановил некачественный поток алкоголя из Грузии, прижал птичий грипп. Побольше бы таких людей, заботящихся о качестве продуктов, пишет наш слушатель Добрый. Уничтожив советские ГОСТы на продукты питания, власть открыла дорогу частному бизнесу для фальсификатов и заменителей, которыми кормят вымирающее население России. Вот такое суровое сообщение от нашего слушателя по фамилии Савенков. Мы продолжаем получать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще целых полтора часа, чтобы пообщаться с вами.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». И сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Идет ли Украина в Европу? В Киевском бюро «Радио Свобода» председатель Народного Руха, бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк и ведущий программы Виталий Портников. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве половина восьмого, и продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы марша несогласных в Нижнем Новгороде обжаловали в суде запрет, наложенный мэрией на проведение акции 24 марта. Оппозиционерам было предложено отказаться от шествия и провести митинг в указанном властями месте. Вынесен приговор по делу об издевательствах над солдатом Романом Рудаковым. Ефрейтор срочной службы воинской части Ленинградского военного округа Максим Ламонин признан виновным в нарушении уставных правил и приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Военный суд, однако, не нашел связи между неуставными отношениями и ухудшением состояния здоровья Рудакова. Грузия прямо обвинила Россию в бомбардировке Кадурского ущелья в минувший понедельник, как сказал Николас Руро, заместитель главы комитета парламента Грузии по обороне и безопасности. Речь идет о предварительных выводах выводах многосторонней комиссии, расследовавшей инцидент, Россия отрицает свою причастность к случившемуся. Соединенные Штаты не обращались к государствам Кавказского региона с просьбой разместить элементы своей системы противоракетной обороны. Глава американского агентства ПАПРО Генри Уберинг подчеркнул, что пока такие предложения были сделаны только Чехии и Польше. Сенат США принял решение обсудить предложение Демократической партии об ускоренном выводе американских войск из Ирака. Две предыдущие попытки провести дебаты по этому вопросу были заблокированы сенаторами-республиканцами. Дипломаты пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, согласовали текст новой резолюции по Ирану. Об этом сообщили представители России и США, ВОН Виталий Чуркин и Алехандро Волф. Президент США Джордж Буш завершил поездку по пяти странам Латинской Америки. В среду Буш провел в Мехико переговоры с президентом Мексики Филиппо Кальдероном. Ранее американский президент посетил Бразилию, Уругвай, Колумбию и Гватемалу. Сегодня в Афинах президент России Владимир Путин будет участвовать в подписании с премьер-министрами Греции и Болгарии соглашения о строительстве Трансбалканского нефтепровода.
И обратимся к календарю народных примет. Сегодня 15 марта. На Федота ветер и метель. Долго травы не будет. Федот ветронос. Везде сует свой нос. Задирает курам хвост. Какова середина марта, таково и лето. Подул теплый ветер. Будет лето теплое и мокрое. Если же снег, мороз и ветер с севера, лето будет холодное. А если пойдет дождь, все лето дождливое. Но вот судя по прогнозам синоптиков, все-таки дождливое лето нас не ожидает, поскольку и в Санкт-Петербурге, и в Москве сегодня будет без осадков. В Санкт-Петербурге днем от 4 до 6 тепла, в Москве максимальная температура 5 и выше нуля, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
Семь часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в России права населения в сфере услуг защищены значительно лучше, чем 15 лет назад, считает председатель Союза потребителей России Петр Щелищ. Именно тогда, в 92-м году, был принят первый российский закон о защите прав потребителей. В советское время аналогов такому документу не существовало. За прошлый год территориальными органами Роспотребнадзора в России было рассмотрено более 70 тысяч жалоб граждан. Больше всего претензий к сферам торговли, долевого строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По образцу Германии правозащитники, отстаивающие интересы населения, мечтают создать институт потребительской экспертизы, который осуществлял бы анализ товаров, предлагаемых рынками, и публиковал бы эти данные в массовом журнале. Но без поддержки и финансовой помощи государства, говорит Петр Щелищ, это только пока планы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
По словам председателя Союза потребителей России Петра Щелища, в первые годы работы закона о защите прав потребителей о нем знала только треть населения. Сегодня людей, готовых отстаивать свои права, вдвое больше. И значительно чаще, чем прежде, им удается добиться признания своей правоты.
То, что люди стали лучше знать свои права и чаще готовы их защищать, это, мы считаем, в большой степени заслуга общественного движения по защите прав потребителей. Мы его рассматриваем не только как такую самоорганизацию граждан для защиты совершенно в конкретных ситуациях, но и как важнейший, необходимый совершенно шаг на пути формирования гражданского общества.
Не суды и штрафы, а ликвидация правовой безграмотности эффективнее всего защитит население от некачественных товаров и услуг, уверен руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Геннадий Онищенко.
Мы многое знаем, но ничего не хотим делать. Поэтому правовая безграмотность – это одна из главных причин и главных задач, которые нужно решать.
Чаще всего недовольны потребители качеством непродовольственных товаров. Обувь – сложная бытовая техника. Обсчеты и обвесы в продовольственной сфере – явление в России практически неискоренимое. Все чаще появляются жалобы на качество жилищных услуг. Не потому что они стали хуже, а потому что люди поняли, что это тоже сфера потребительских прав. Нередко теперь судебные иски к банкам, предоставляющим кредиты. Скрывая или вуалируя важную информацию, они заманивают клиентов, разоряя их впоследствии. По словам Онищенко, громкий судебный процесс сейчас идет с банком «Русский стандарт».
Якобы давая кредит под 8-12%, по окончании выплаты этого кредита человек, когда просчитывает, он платит иногда и 80%, почти сумма удваивается. А все потому, что заключая на первоначальном этапе, видя одну цифру 7%, и не видя все те дополнительные навязанные услуги, и во всяком случае, чтобы я или кто-то из вас, заключая кредит, знал, что в конечном итоге он должен быть выплачен. заплатить. Не 12, а 60%. И тогда уже вы, если пойдете на это, ну это уже будет ваш выбор. Но он будет осознанный и информированный, а не построенный на неких недоговоренностях.
По мнению главного санитарного врача России Геннадия Нищенко, правовая безграмотность потребителей сегодня куда большая проблема, чем нарушение их прав. И решать эту задачу нужно на государственном уровне. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы о качестве товаров и продуктов рассказывали жители Подмосковья. С ними беседовала Вера Володина.
Нет, совершенно все невкусное. Печенье, я вот даже продавщице замечание сделала. Раньше я покупала у вас, я с удовольствием ваше печенье ела. Теперь я не хочу.
Вчера взяли осетра, сварили нормальный. Что же теперь делать?
Колбаса не пахнет никакая. Против той, что раньше была при советской власти. Все равно плохая. Нет контроля никакого, ни зачем. Запчасти идешь покупай, хоть для машины. Ты то же самое. С напильником надо ходить. Замес каленый. Шаровой тебе сруют, сунут. Аж подшипники сырые бывают. Контроля нету никакого.
Я довольна, потому что я покупаю, если мне нужно что-то хорошее, я покупаю дорогие вещи. А дорогие вещи, как правило, хорошего качества. Продукты в основном стараюсь покупать такие естественные. Картошку простую, рыбу простую, потом готовлю что-то. И в основном отечественные продукты, конечно. И как можно менее обработанные, не консервированные.
Не во всяких магазинах хорошие, конечно, продукты есть. Но опять же, они сами себя наказывают, эти магазины. Если я один раз купил в этом магазине некачественные продукцию, я туда больше не приду. И своим соседям скажу, чтобы туда не ходили.
Куплю для семьи лучше хороший товар. А то, что дешевле, я всегда стараюсь не брать. Магазинов много, выбору много. То, что есть и дешевые, ну, за дешевкой мы не смотрим.
Ну, вообще, хотелось бы, чтобы было побольше магазинов, где вот детские вещи продают. Синтетических вещей очень много. Хотелось бы, чтобы было побольше вещей из хлопка. И чтобы они были не такие дорогие, чтобы доступны были.
Лучше не замороженные, лучше в магазине, чем на рынке.
Посредством еда. Значит, если есть нечего, будем хлеб с мякиной есть. Если есть на что заработать, будем мясо чистое кушать.
В основном довольные. Ну, такого не было еще, но все возможно.
То, что делает сейчас как бы в России, это невозможно покупать. Я увлекаюсь машинами, да. То есть я не могу взять русские запчасти на свою машину, хотя она у меня русская. Я постоянно беру все вот это германское что-то, потому что это действительно машина ездит, ходит. Наши это невыносимо. Вот когда у нас все-таки что-то сделают для того, чтобы конвейеры наши русские начали нормально работать, тогда еще другое дело.
Магазинов много в городе разных. Если где-то я нарвалась на один продукт, значит, я туда больше не хожу и всем остальным говорю, что не ходите туда. Это раньше податься было некуда.
Так в Подмосковье отвечали на вопрос, устраивает ли вас качество товаров и продуктов, которые вы покупаете. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Российский прибор зафиксировал гамма-излучение редких нейтронных звезд из других галактик. Найден виновник бушующих гормонов у подростков. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Биологи из Гарвардского университета и университета Рейдинга установили, что динозавры, несмотря на огромные размеры, имели небольшие геномы, сравнимые с геномом современных птиц. Дело в том, что у современных животных по размеру клеток костной ткани можно судить о длине их генома. Пользуясь этой же аналогией, ученые смогли измерить клетки костной ткани динозавров по их окаменевшим останкам. Оказалось, что динозавры по размеру генома делятся на две группы. У представителей ящеротазовых, к которому относится, например, тираннозавр, геном был очень короткий, как у современных птиц. А у представителей отряда птицетазовых динозавров, к которому относится, например, стегозавр, имелся более длинный геном, сравнимый по длине с геномами современных ящериц и крокодилов. Американские медики обнаружили гормон, ответственный за резкие перепады настроения у подростков в период полового созревания. Гормон THP, который у взрослых выделяется при стрессе через полчаса после неприятного события и имеет успокаивающий эффект, у подростков вызывает, наоборот, тревогу и страх. Оказалось, что в начале полового созревания в той части головного мозга, которая регулирует эмоции, резко увеличивается синтез одного из рецепторов гамма-аминомасляной кислоты. Этот же рецептор является также рецептором и для гормона THP. Обычно у взрослого человека воздействие на этот рецептор приводит к успокаивающему эффекту, но у подростков парадоксальное действие гормона THP приводит к повышению активности мозга и усилению тревожности. До сегодняшнего дня конкретные причины эффекта бушующих гормонов при половом созревании не были известны. Теперь новое открытие позволяет лучше понять природу этого явления. Российский научный прибор «Конус Винт» на американском космическом аппарате «Винт» зарегистрировал короткий интенсивный всплеск гамма-излучения в галактике «Туманность Андромеды». По мнению ученых, источниками гигантских всплесков гамма-излучения являются так называемые мягкие гамма-репитеры – очень редкий класс нейтронных звезд, обладающих сверхсильными магнитными полями. На сегодняшний день известно всего 4 таких объекта, 3 из которых находятся в нашей галактике, а 4-й – в ее спутнике – Большом Магеллановом облаке. Наблюдавшийся гамма-всплеск дает веские свидетельства в пользу того, что часть наблюдаемых коротких гамма-всплесков принадлежат гамма-репитерам других галактик.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
А утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии вновь находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро. Доброе утро.
Антон, перед вами газета «Ведомости». О чем пойдет речь? Что привлекло ваше внимание?
Об отставке уполномоченного России в Европейском суде по правам человека Павла Лаптева. Речь пойдет. Об этом сегодня действительно пишут «Ведомости». Отставка, как пишет газета, связана с тем, что Россия проигрывает сегодня большинство жалоб, которые доходят до рассмотрения в Страсбургском суде. В администрации президента, пишет газета, отказались комментировать сведения об отзыве из Страсбурга Лаптева, а в пресс-службе суда сообщили, что никакого уведомления о замене действующего представителя пока не получали. Связаться с самим Лаптевым редакции не удалось, его телефон в течение последних суток выключен. Но сразу 2 информированных источника, близких к правительству, подтвердили «Ведомостям», что вопрос об отставке практически решен. Указ президента пока не подписан, но решение принято, говорит источник в Страсбурге. Задержку он объясняет тем, что решается вопрос о кандидатуре преемника. Близкий к правительству источник добавляет, что Лаптев написал заявление неделю назад, а в российском офисе уполномоченного с его кабинета уже снята табличка, и он вынес свои личные вещи. «Это не плановая замена, а достаточно неожиданное кадровое решение», сказал в интервью «Ведомостям» источник в Страсбурге, косвенно подтверждая, что решение об уходе было принято не самим Лаптевым. Но, по его словам, формальных поводов для увольнения не было. Скорее, вопрос решался на перспективу. Павел Лаптев, напоминает издание, был назначен уполномоченным России в Европейском суде в 1999 году. Работа неблагодарная. Представителю России в Страсбурге приходится отвечать за все недостатки российской правовой системы. Если жалобы признаются приемлемыми, то в 80% случаев это заведомо проигранные государством дела. За последнее время Россия проиграла несколько серьезных исков. Количество обращений россиян в Страсбургский суд традиционно расценивается как показатель неэффективности отечественной правовой системы. В прошлом году, по данным самого Лаптева, поступило 10 тысяч жалоб, примерно столько же, сколько в 2005-м. Решения вынесены по 106, из них 100 не в пользу России. И по утверждению самого Лаптева, это, правда, нормальная цифра. Он отмечал, что по числу жалоб на душу населения Россия выглядит лучше, чем большинство стран. Но итоги есть итоги. России придется выплатить своим итогам, своим гражданам свыше 1 миллиарда евро. У нас зачастую ищут стрелочника, но, может быть, просто подошел срок, 8 лет – это действительно немало, говорят эксперты «Ведомостей». С ними соглашается и зампред Комитета Совета Федерации по правовым вопросам Анатолий Лысаков. Работу аппарата уполномоченного он оценивает как вполне удовлетворительную. Однако это не значит, что ее нельзя совершенствовать, говорит он. Но несмотря на то, что формальных причин для отставки Лаптева действительно нет, его уход с должности связан, скорее всего, с тем, что Россия остается в Европейском суде в большинстве случаев проигравшей стороной. К такому выводу приходит газета «Ведомости», объясняя эту отставку.
Спасибо, Антон. С Антоном Желновым мы вновь встретимся в нашей студии приблизительно через полчаса, и он продолжит нас знакомить с сегодняшними публикациями российских газет. А сейчас в Москве 7 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вынесен приговор по делу об издевательствах над солдатом Романом Рудаковым. Ефрейтор срочной службы воинской части Ленинградского военного округа Максим Ломонин признан виновным в нарушении уставных правил и приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Организаторы марша несогласных в Нижнем Новгороде обжаловали в суде запрет, наложенный мэрией на проведение акции 24 марта. Дипломаты 5 стран, постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии, согласовали текст новой резолюции по Ирану. Сегодня в Афинах президент России Владимир Путин будет участвовать в подписании с премьер-министрами Греции и Болгарии соглашение о строительстве трансбалканского нефтепровода. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Российский Сбербанк в рамках размещения дополнительной эмиссии своих акций может получить более 250 миллиардов рублей, сообщил глава банка Андрей Казьмин. В этом случае объем эмиссии составит примерно 9,5 миллиардов долларов, что делает продажу акций Сбербанка второй по величине в российской истории после первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом 2006 года на 10,6 миллиарда долларов. Доля государства в уставном капитале Сбербанка может сократиться с 60 до 57%, а доля иностранных инвесторов, наоборот, увеличится с 20 до почти 22%. Объем внешней торговли России в январе увеличился более чем на 11% по сравнению с началом 2006 года, до 30,1 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Из них экспорт составил более 20 миллиардов долларов, оставшись примерно на уровне прошлого года. Объем импорта товаров в Россию, наоборот, увеличился на 49%. Более половины всей российской внешней торговли приходится на страны Европейского Союза. Болгария, Россия и Греция, как ожидается, подпишут сегодня в Афинах соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году. Население России к 2050 году сократится со 142 миллионов человек до 108 миллионов, отмечается в ежегодном докладе Организации Объединенных Наций о перспективах роста населения в мире. По прогнозу ООН, общая численность населения Земли к середине века увеличится более чем на треть и составит 9,3 миллиарда человек. При этом половина населения мира будет проживать всего в 8 странах – Индии, Нигерии, Пакистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Соединенных Штатах Америки, Бангладеш и Китая. Сегодня в Вене состоится очередная встреча министров нефти стран ОПЕК. Как ожидается, они примут решение сохранить объемы добычи сырья на нынешнем уровне. С июля 2006 года мировые цены на нефть снизились на четверть, оставаясь при этом, тем не менее, на 40% выше уровня 2004 года.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершении официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 15 копеек за доллар США и 34 рубля 51 копейку за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 32 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 марта и продолжит утреннюю программу наша традиционная рубрика «Новейшая политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
15 марта 2002 года. Сопредседатель движения «Либеральная Россия» Сергей Ющенков предложил Государственной Думе показать по внутреннему телевидению Нижней Палаты Парламента фильм «Покушение на Россию», созданный при содействии Бориса Березовского. Почему депутаты отказались смотреть фильм, рассказывающий о взрывах жилых домов в российских городах осенью 1999 года? У микрофона Сергей Ющенков.
Государственная Дума давно превратилась в филиал администрации президента, и поэтому никакие решения, связанные с сомнением в легитимности этой власти, Государственная Дума принимать не будет. Ведь «Покушение на Россию» — это на самом деле фильм, который говорит о том, что в результате взрывов домов началась война в Чечне и стал очень высокими темпами расти рейтинг президента. Сомнение в легитимности этой власти становятся еще более обоснованными, потому что неуклюжие так называемые учения, проводимые ФСБ в Рязани, могли иметь совершенно другой подтекст. В результате этих учений, я об этом заявил в Государственной Думе, ФСБ вполне может совершить государственный переворот, если она его уже не совершила.
Член депутатской группы «Регионы России» Виктор Алкснис выступил против демонстрации фильма. Его аргументы.
Потому что этот вопрос поднимает господин Березовский. Уже это мне дает основание предполагать, что ни одно благородное дело от этого господина исходить не может. Это первое. Второе, я знаю, что никаких видеоматериалов, которые могли бы доказать вот эту версию господина Березовского, ну, их просто нет и быть не может чисто технически.
Отказ Госдумы просмотреть фильм комментирует правозащитница Елена Боннер.
Я считаю, что это их большая ошибка, а может быть даже больше преступление. Фильм надо смотреть, хотя действительно в нем все то, что мы уже видели. Разрозненно видели, как нам врали все официальные лица, включая президента. Я думаю, что на самом деле расследование надо было начать тогда же, и это только абсолютное равнодушие нашего общества к тому, что погиб 300 с лишним человек, не привело к этому. А что значит наша общественная комиссия? Ну, соберется 10 человек, которым ничего не дадут, ничего не покажут.
Отказ Государственной Думы посмотреть фильм «Покушение на Россию». Радио «Свобода». 15 марта 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И в завершение этого информационного часа поговорим о теме, которая, думаю, будет близка и интересна той части наших слушателей, которые владеют машинами, нашим автолюбителям. Это тема «Скорость на дорогах». В Германии принадлежит к числу тех немногих стран мира, где законодательство не ограничивает скоростной предел на автомагистралях. Правда, в этом году там разгорелись общественные дебаты вокруг предложения ограничить скорость движения на знаменитых немецких автобанах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Слово «автобан» вызывает у немцев чувство гордости. Первая в мире автомагистраль современного типа, прообраз автобана, называлась «Авус». Она была открыта на юго-западе Берлина в 1921 году. Автомагистраль была платной, и ездили по ней сперва спортсмены-гонщики. Само слово «автобан» придумал в 1929 году талантливый немецкий инженер Роберт Отсон, автор проекта автомагистрали «Гамбург-Франкфурт-на-Майне-Базель», крупнейшего автобана первой половины XX века. Во времена Третьего рейха автомагистрали в Германии развивались особенно интенсивно. Гитлер вкладывал в строительство дорог огромные деньги и силы. И с тех пор немецкие автобаны неофициально, конечно, считаются лучшими в мире. Может быть, поэтому Германия – одна из немногих стран, где до сих пор нет общего правила, ограничивающего скорость движения машин на автодорогах. До недавних пор ничто не предвещало начала широкой общественной дискуссии о введении ограничения скорости на автобанах. Однако в конце прошлого года руководитель Федерального экологического ведомства Германии Андреа Строге сделал тревожное заявление. Немецкая автомобильная промышленность, несмотря на рекомендации Европейского Союза, в ближайшие годы не сможет перейти на новый, более экологичный тип легковых автомобилей. И это в условиях глобального потепления климата очень тревожно. важно. В Германии легковые автомобили продолжают расходовать много топлива. Мы должны найти способы уменьшить каким-либо образом количество выбрасываемых в атмосферу парниковых газов. Введение ограничения скорости на автобанах до 120 км в час позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 10-30%. Это одна из возможных мер по спасению климата. Немецкая партия «Зеленых», находящаяся в оппозиции к нынешнему правительству Германии, сразу поддержала инициативу, говорит председатель партии «Зеленых» Райнхард Бютикофер. Если мы всерьез решили заняться проблемой защиты окружающей среды, то нужно изменить транспортную политику государства и ввести ограничения скорости движения на автобанах. Однако это не решает всех проблем. Нужны и другие меры, чтобы уменьшить выброс парниковых газов. Представители немецкой автомобильной промышленности обещали, что с 2008 года в продаже появятся автомашины нового типа, которые будут потреблять меньше бензина. Однако пока это всего лишь планы. Дискуссия о введении лимита скорости на автомагистралях затронула все общество, говорит Макси Хартмунд, пресс-секретарь компании ADAC, крупнейшей в Германии фирмы, занимающейся автострахованием.
По статистике, средняя скорость на немецких автобанах равняется 115 км в час. Это несмотря на то, что официально ограничение скорости на автобанах отсутствует. Автолюбители так или иначе снижают скорость в плохую погоду или когда автобаны загружены. Поэтому я не уверена, что официально ограничивать скорость движения действительно необходимо.
А вот что говорит Даниэль Клуге, представитель клуба автолюбителей Германии. То, что по статистике скорость движения на автобанах в среднем достигает всего 115 км в час, еще ни о чем не говорит. Многие машины мчатся по автобанам со скоростью 150 км в час и выше. С одной стороны, растет риск аварий, а с другой, машины на большой скорости потребляют куда больше топлива, и больше газов выбрасывается в атмосферу. Поэтому ограничение скорости поможет защите окружающей среды. На одной из автозаправок Дюссельдорфа я побеседовал с водителями легковых машин, что они думают по поводу введения скоростных лимитов на автомагистралях. Я уже много лет за рулем, и для меня, как для автолюбителя, привычно, что на автобанах нет никакого ограничения. Поэтому я против такой меры.
В Испании действует ограничение скорости движения на автобанах 120 км в час. Почему в Германии должно быть как-то иначе?
130 км в час было бы нормально, но 120, то, что сейчас обсуждается на высшем уровне, это полная глупость. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы
мы поговорим о том, будет ли Дмитрий Кавт он давать показания по делу Александра Литвиненко, как легализовать проституцию в странах Европейского Союза, чем закончилась трагедия в жилом доме в Нью-Йорке, а также вы узнаете о предложении Кристиана Лакруа для французских железнодорожников и о деле об экстрадиции одного из лидеров туркменской оппозиции в Болгарии.
И также в течение всего следующего часа мы будем ждать ваших ответов на пейджер на вопрос, устраивает ли вас качество товаров и продуктов, которые вы покупаете.
Российская сторона заявила об уменьшении потребностей в белорусском сахаре на 50%.
В следственном изоляторе находится и сам мэр Владивостока Владимир Николаев.
Оппозиция обещает вывести на площади украинских городов своих сторонников.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Важно помнить, что талибы подвергаются давлению со всех сторон.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.
Говорит.